Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. «Батальоны просят огня». Какие события легли в основу книги Юрия Бондарева и фильмов, снятых по ней? И что осталось за пределами художественных произведений? Библию перевели на тысячный по счету язык. А зачем делаются такие переводы? Текст Владимира Гурболикова со страниц журнала «Фома». О конце света и о том, что не стоит тащить за собой в вечность. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этом году 75-летие битвы за Днепр, одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Хотя, когда говорят слово «сражение», то представляется что-то очень локальное по времени. А битва за Днепр шла 4 месяца, с августа по декабрь, и задействовано в ней было с обеих сторон около 4 миллионов человек. Есть книга Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». И по ней снято два фильма. Вторая часть эпопеи «Освобождение» 69-го года и одноименный фильм 85-го года с Александром Збруевым в главной роли. Помните? Он сыграл там капитана Ермакова, одного из пятерых выживших из двух батальонов солдат. Им не дали приказа отступать, и они погибли, отвлекая на себя огонь. Каковы были реальные события, ставшие основой этой книги? И почему так важна была битва за Днепр? На связи с нами Сергей Варшавчик, журналист, исследователь истории Великой Отечественной войны, один из постоянных авторов журнала «Фома». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Понимаете, художественное отображение действительности, оно весьма приблизительное, щадящее, и, собственно, искусство, оно не ставит перед собой документальности воспроизведения каких-то событий. Хотя, конечно, лучшие произведения о войне, они написаны людьми, которые сами все это видели. Как Юрий Бондарев, который переправлялся сам через Днепр в составе орудийного расчета, и капитан Ермаков, он писал его в том числе и из своего командира дивизиона, который получил за эти бои звание Героя Советского Союза. Но сама битва, поскольку она продолжалась с августа по ноябрь и включала в себя 4 миллиона человек, солдат с той и другой стороны, несколько фронтов, там все это было намного кровавее, много жестче, потому что на войне, собственно говоря, время – это кровь. И поэтому все пишется сразу, без черновиков, беловиком. И когда мы читаем или смотрим там произведения какие-то, да, книги или фильмы, мы можем себе позволить поставить на паузу, там, отойти попить чаю, как бы осмыслить все это. На войне этого совершенно нет. Никто не знает, что произойдет, и, собственно говоря, и те, и другие стороны, как правило, в любой войне делают массу ошибок. И тот, кто делает их чуть меньше, тот и выигрывает. И когда начинаешь разбираться в той или иной операции, то выясняется, что очень много всегда происходило подвигов, но и глупостей тоже. Во время вот этой битвы за Днепр происходила, например, так называемая Днепровская десантная операция, когда выбросили без разведки, без какой-то связи с наземными войсками несколько воздушно-десантных бригад. Исключений очень немного. Людей, которые могли себе позволить воевать не числом, а умением и не оглядываться на вышестоящее командование. Это таким был, например, Александр Васильевич Горбатов, которым тот же Сталин как-то мрачно пошутил, что Горбатову могилу искать. Он вот считал, что главное на войне – это сберечь своих солдат и как можно больше взять в плен неприятельских, тем самым свести к минимуму кровь, но при этом достичь результатов. В «Батальонах просят огня» главные герои как бы стоят вот перед моральной проблемой о том, что вот два этих батальона брошены на снятение с тем, чтобы без поддержки артиллерии дивизии они на себя взяли вот роль приманки. Да, из двух батальонов вернулось 5 человек. Их не поддержала огнем дивизия, как им было обещано. Когда Ермаков возвращается, их всего 5 человек, он говорит полковнику Иверзеву, что вот мы привели вот этих людей. Тот говорит, ну, доклад мне сделайте. И Ермаков, он говорит, вы сухарь, и я не могу вас считать человеком и, значит, офицером. я вполне допускаю, что он мог состояться, такой разговор, но концовка, конечно, была бы другая. Естественно, после этого разговора Ермаков загремел бы там в штрафбат, я не знаю, либо бы разжалован.
А какие основные ошибки допустило наше руководство? Вот что было, с вашей точки зрения, в тот момент недопустимо, но произошло?
Не могу сказать, что каких кардинальных ошибок было допущено, потому что на самом деле основное было все сделано правильно, то есть преследование отходящего врага. Что касается ошибок, конечно, ошибкой была неподготовленная вот эта Днепровская десантная операция. Может быть, то, что у нас была традиция советская брать города к датам, тот же Киев, ну... К 43-му году как-то наши руководители, наши военачальники уже начали достаточно неплохо воевать, и войска были неплохо оснащены. Ну вот как-то, вот, если говорить об ошибках.
Ну вот в битве за Днепр погибло множество людей. А что в итоге? Вот их жизни, они за что были отданы?
Ну, во-первых, это было стратегическое наступление, то есть после Курской битвы немцы ни разу больше не смогли наступать на Восточном фронте. Смысл был в освобождении Украины, а Украина все-таки это важнейшая часть СССР, это житница, это и уголь. И это был выход, собственно говоря, уже к границе. Границы СССР, он состоялся позже, он состоялся весной и ближе к лету 44-го года, когда вышли на румынскую там границу, уже потом и к Польше было. Но это была важная часть Великой Отечественной, потому что без вот этого наступления Советский Союз ну, он не мог дальше вести войну, если бы у него не было вот этой территории. Это продолжение было Курской битвы.
А сам Юрий Бондарев в каком качестве принимал участие в этих сражениях?
Сам Юрий Бондарев принимал в качестве сержанта-артиллериста, командира орудия, и во время боев за Украину он был удостоен двух медалей за отвагу и был тяжело ранен. Он подбил несколько танков, уничтожил достаточное количество там пехоты. Дело в том, что потери в артиллерии, в отличие от пехоты, они небольшие. И поэтому все его книги, у нее красные линии проходят и в горячем снеге, и в последних залпах, и, конечно, батальон «Бросить огня», вот эта жертвенность вот этих людей, которые принимают на себя удар. Я вам больше скажу, что, собственно говоря, 70, даже, наверное, больше процентов потерь немецких танков, они были от артиллерии. Не от авиации, не от там, пехоты с гранатами. Основной становой хребет, и это, конечно, артиллерия. Бог войны, не зря ее называли. И артиллеристы, люди такие достаточно образованные, они не случайно после себя, собственно, и породили вот эту серию, так сказать, лейтенантской прозы, как, например, Бакланов, он тоже был артиллеристом, и некоторые другие.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Сергей Варшавчик, журналист, исследователь истории Великой Отечественной войны, один из постоянных авторов журнала «ФОМА», был с нами на связи. Статью Сергея Варшавчика о битве за Днепр можно найти на сайте foma.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Интересный факт стал известен на этой неделе. Библия переведена на тысячный по счету язык. Об этом сообщает портал «Седмица.ру» со ссылкой на издание «The Christian Post». Тысячным языком стал язык народности Килико из Южного Судана. И вот представьте себе, этот новый перевод был представлен не в каком-нибудь научном собрании или на международной конференции, а в лагере беженцев. Этот лагерь называется Биди-Биди, и он второй по величине лагерь беженцев в мире. Там живет порядка 250 человек, и среди них много христиан. Вот мы привыкли как-то, что когда говорят о христианском мире, то имеют в виду Россию, Европу, Америку, ну, обе Америки. А Африка, она, ну, что-то настолько далекое, что просто не вписывается в эту привычную картину мира. И как там люди живут, и какие там идут войны, мы зачастую себе этого просто даже не представляем. Кстати говоря, тысячи языков – это всего 1/10 от существующих в мире. И сейчас Библию переводят параллельно на еще 2500 языков. Этим занимаются инициативные переводческие группы, и специалисты тесно друг с другом сотрудничают, и еще с общинами, которые говорят на тех языках, на которые осуществляются переводы. Ну и, конечно, используются новые технологии. Все это позволяет ускорить темпы работы. И вполне возможно, у кого-то, кто читает подобные сообщения или слушает сейчас нас, возникает вопрос, а зачем вообще переводить священные писания на языки людей, у которых своя культура, свои представления о мире и о Боге? Зачем им христианство? Эти вопросы я адресую Сергею Кравцу, руководителю Церковно-научного центра «Православная энциклопедия». Добрый вечер, Сергей Леонидович.
Добрый вечер.
Зачем переводить Библию на языки людей, для которых она не является основным источником знаний о Боге?
Ну, то есть от того, что человек родился в других культурных условиях, принадлежит другой цивилизации, его нужно лишить права на спасение. Наверное, это не очень правильный подход. Собственно, если мы верим, что Христос дает людям спасение вне зависимости от их страны происхождения, народа происхождения, языка, значит, это знание должно быть ему доступно. Собственно, ведь еще и чудо Пятидесятницы, когда апостолам было дано знание языков именно для того, чтобы они проповедовали разным народам. Мне кажется, что необходимо, это просто такая задача, стоящая перед христианами, доносить свое знание до окружающих, до всех, до кого его можно донести. Именно поэтому выдающиеся миссионеры, русские миссионеры, миссионеры других православных народов и католики-миссионеры, все занимались изучением, иногда очень глубоким изучением других языков именно для того, чтобы донести Слово Божие. Иногда это превращалось в то, что миссионер просто составлял письменный язык для народов, которым он проповедовал. Мы так получили свою первую азбуку, алфавит, глаголицу. Многие народы именно так получили свои письменные.
Насколько я знаю, когда миссионеры начинали изучать нравы, быт, культуру тех народов, для которых они переводили священное писание, то им приходилось непросто, потому что не всегда понятия, которые есть в Ветхом и Новом Завете, переводимы на тот язык, с которым они работают, просто в силу того, что даже там, может быть, жизненных ситуаций не возникает, таких, которые описаны в Священном Писании. Классический пример здесь, наверное, рыбу нашу насущную дашь нам днесь.
Несомненно, здесь же важен не только дословный перевод слова за слово, здесь важно передать мысль, дух, собственно, содержание. Действительно, иногда приходилось прибегать к таким новообразованием, скажем так, переводческим. Но со временем, по мере развития этих новых письменных языков, они обогащались разными понятиями и становились все более и более близкими к исходным текстам. Это тоже некоторая такая многовековая работа.
Вы знаете, а есть такая версия, ну или, как сказать, гуляющая в народе страшилка, как только Евангелие будет переведено на все языки или проповедано во всех землях, на всех континентах, наступит конец света. А что вы об этом думаете?
Ну, нет, я об этом на самом деле ничего не думаю, потому что мне кажется, что это именно так, как вы это назвали, это страшилка, это... Некоторые мифологемы граничили просто с кощунством. На самом деле была в истории церкви более серьезная проблема. Она называлась трехязычие, когда считалось, что есть три священных языка – еврейский, греческий и латынь, на которых может существовать священное писание. Пытались запретить переводы на все другие языки и поставить христиан других народов перед выбором, что если вы хотите присоединиться к истинной вере, вы должны, значит, освоить вот эти три один из этих трех священных языков. Слава Богу, эта теория была признана еретической, и благодаря во многом этому правильному решению собора о трехязычной ереси мы с вами имеем свой язык. Потому что это во многом возникло именно в связи с переводом на славян.
Вы уже упомянули, что есть много примеров того, как перевод Священного Писания на тот или иной язык повлиял на развитие письменной культуры. А почему все-таки так происходит? Почему одно вытекает из другого и настолько взаимосвязаны в истории оказываются эти события? Из 21 века это совершенно не очевидно, но письменность есть письменность, высокое достижение человеческой цивилизации. А при чем здесь Священное Писание?
Ну, Священное Писание – это книга, и христианская вера подкрепляется книгой, книжным знанием. Книга – это постоянный как бы инструмент познания веры. Когда миссионер приходит к народу, у которого нет письменного языка, он же должен передать знание веры не только тем, кто его слушает, он должен оставить это для следующих поколений. Как это сделать? Только создав письменный язык. И вот для этих народов, которые сами еще находятся, может быть, на той стадии развития цивилизации, что не имеют своей письменности, или она у них очень не развита, создавались специальные языки, несомненно основываясь на том устном языке, который был, передавая его понятия. И потом на этот письменный язык переводились, ну, прежде всего, Евангелие и основные богослужебные тексты, Ветхий Завет, конечно, в самую первую очередь. И это, по сути, развивало всю культуру этого народа. Таков был путь. Если уже был письменный язык, то его миссионеры осваивали и переводили на него. Если письменного языка не было, его создавали.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, пожалуйста.
Сергей Кравец, руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в журнале размышления Владимира Гурболикова о конце света. Ну, не в буквальном смысле, конечно, хотя кто знает. Текст Владимира Гурболикова для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Конец света. Автор Владимир Гурболиков. Наверное, лет в 17, задолго до крещения, я видел очень яркий явственный сон. Сон о конце света. Я иду по жаркой каменистой пустыне. То ли земля под ногами прогибается, или это я от внутренней тяготы не могу даже поднять голову. Я будто все время иду по дну большой ямины. Насколько не продвигаюсь, так и остаюсь на самом дне. И мне очень давит грудь. Точно груз дурно и пошло прожитой жизни стал осязаемой физической тяжестью. Так бывает, сделаешь что-то непоправимое и чувствуешь, будто проваливаешься куда-то. И много раз потом память возвращает тебе это ощущение, так что от стыда и боли обмираешь, прячешь лицо, словно боишься, кто-то сейчас заглянет, и позор твой откроется и ему, и всем. Я вижу камни, затылком чую палящее солнце, и только одна мысль сверлит мне ум: Господи. Господи, неужели мне не избавиться от этого уже никогда? Неужели вечно будет так тяжело? И вдруг, во мне или вовне, я услышал чей-то, но точно не мой собственный голос. Он сказал: нет, это не навсегда. Все позади. Конец света. Я внутренне смолк и замер от этих странных слов, но продолжал идти. Вокруг все было по-прежнему. Камни, песок, синее небо и свет солнца в затылок. И все же я чувствовал, в мире что-то изменилось. Камни были те же, то же самое небо темно-синее. Только кто-то будто смотрел мне в спину. Я остановился, посмотрел на солнце и увидел, вместо солнца на небе сиял крест. Он был ослепительный. Но я почему-то мог смотреть на него, не зажмуриваясь. Но важнее было другое, то, что происходило у меня внутри. Очень быстро, за одно неуловимое мгновение, кто-то избавил меня от давящей тяжести. Прямо как в детстве, когда после зубного врача или болезненного укола мама ласкала меня и говорила, что больше никогда, никогда ничего не будет. И я верил ей. Я верил ей и становился счастлив. Я снова шел. И теперь уже с каждым шагом картина мира передо мной изменялась. Горизонт расширялся, между песком и камнями было все больше травы, Я оказался теперь уже не на дне, но как будто на самой вершине. Я видел мир на сотни километров вокруг. Поля, леса, речки, ручьи. Я слышал, как звенит вода в родниках десятками колокольчиков. Я теперь был не один. Со всех сторон сбегались люди, мы радовались, обнимали друг друга, как дети. Они знали то же, что и я. Настал конец света, и теперь мы будем жить вечно и счастливо. И все было замечательно. До тех пор, пока кто-то, обратившись к соседу, не попросил набрать воды. И услышал в ответ не грубое, даже не злое, но какое-то отстраненное. «Тебе нужно? Сам и набери». И тут я вдруг понял, что сплю. Будь это настоящий рай, там никто бы не смог так ответить, не захотел бы, потому что в настоящем раю с этим жить невозможно. И я проснулся. Вот для меня этот сон важен не только оставшимся ощущением. Я начал думать о том, как необходимо избавиться от всего дурного, что накапливается в душе. Какое-то время спустя я видел человека, которому в психиатрической клинике делали инсулиновую шокотерапию. В этом состоянии человек почти всегда кричал, бронился, ужасно бронился, хотя в разговоре с ним я никогда не слыхал таких слов. Значит, они накопились в нем, но он их сдерживал в себе, но они были. Меня предупреждали, не удивляйся, так почти у всех. И как же избавиться от них, от этих уродств, которые мы впитали? Как забыть грязные уроки, которые мы получали и которые так прочно засели внутри? Как очистить свою душу настолько, чтобы можно было войти в рай, зная, что это уже не сон?
Текст Владимира Гурболикова «Конец света», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала... В завершении я хочу рассказать вам историю о девочке, которую родители назвали в честь знаменитого монастыря Пресвятой Богородицы в Каталонии. Приблизительно в такой вот осенний вечер эта девочка оказалась с родителями в оперном театре. Постановка, музыка, исполнение и, наконец, сюжет оперы и смерть мадам Баттерфляй настолько поразили ребенка, что всю дорогу из театра домой девочка проплакала. Однако слезами дело не закончилось. Малышка влюбилась в оперную музыку, выучила арию главной героини по граммофонной пластинке и спустя годы стала легендарной оперной певицей. И не только голос был у нее фантастически красив. Благодаря своей широкой благотворительной деятельности во всем мире ее называли «певицей с золотым сердцем». 6 октября она скончалась. Полное имя великой певицы – Мария де Монсеррат Вивиана Концепсьон Кабалье и Фольк. Свое имя она получила в честь монастыря Пресвятой Богородицы на горе Монсеррат. На радио «Вера» Монсеррат Кабалье. Ава Мария.
Светлый вечер. На радио «Вера».